Глава 33. А тем временем Фаворита, сидя в подвале дома Эскобара в своем казенном инвалидном кресле за карточным столиком, который его напарники притащили откуда-то сверху, уже изучал ксерокопии документов и схем, полученных доном Эрнесто от вдовы Хесуса Вильяреала. Среди прочего нашелся и эскиз внутреннего устройства сейфа. На шее у Фаворита висел стетоскоп, рядом стоял небольшой ящик с инструментами. По подвалу расставили несколько направленных ламп, как в фотостудии, которые ярко освещали статную фигуру пречистой милосердной девы Кабрийской на двери сейфа. Над головой Фаворита нависли Марко и его первый помощник Эстебан. Когда на нижних ступеньках лестницы появился дон Эрнесто, все засуетились, шляпы слетели с голов, послышались почтительные приветствия. Тот благословляющим жестом поднял руку и поприветствовал всех разом. За спиной у него стояли Гомес и Кари. Последняя кивнула Марко с Эстебаном. Подойдя к столу, дон Эстебан положил Фаворита руку на плечо.
«Хола, патрон!» — Фаворита повернулся к нему. «Это все, что передала вам сеньора Вильяреал? А сам Хесус ничего не рассказывал?»
«Бумаги я получил только после его смерти, Фаворита. Сразу снял для тебя копии. Вот оригинал. По-моему, он ничуть не лучше». Они развернули бумаги на столе.
«Если верить технической спецификации, сейф сварен из нержавеющей стали марки 340 кал толщиной более 5 дюймов», — сказал Фаворита, постукивая пальцем по табличке в углу листа. «Вот тут подрывной заряд. Насколько я понимаю, активируется он фотоэлементом, чувствительным к рассеянному свету. В общем, достаточно просто открыть дверь, впустив в нее свет. Даже голову не нужно внутрь совать».
«Выходит, там должны быть какие-то батареи для питания этого устройства. Времени вообще-то прошло порядочно», — заметил Марк. Фаворит опять постучал пальцем по бумаге.
«Наверняка мы найдем источник питания для подзарядки. Скорее всего, вот здесь, в цепи наружного освещения. Фонари во дворе ведь включают с таймером, так?»
«Да, там есть таймер», — ответила Кари с лестницы. «В буфетной установлено двойное реле-прерыватель на 20 ампер. Свет во дворе горит от 7 до 11. Только во время урагана Вильма 4 дня ничего не работало».
Услышав женский голос, Фаворита слегка вздрогнул и обернулся. «Это Кари. Она тоже из наших, не переживай», — сказал дон Эрнесто.
«Кари», — задумчиво повторил Фаворита,
ткнул пальцем в изображение Пресвятой Девы на стене сейфа.
«Каридат Доль Кобра. Уж не дальняя ли вы ей родственница?»
«Вряд ли», — ответила Кари.
«Вообще-то очень похоже, что все это рисовали просто по чьим-то рассказам», — произнес Фаворита, возвращаясь к разложенным на столе бумагам. «Никаких подробностей, никакой электрической схемы, так, каляки-маляки. В некоторых местах стоит пометка «Иман».
«Да, Иман, магнит», — дон Эрнесто кивнул.
«Я думаю, стоит взглянуть на него с обратной стороны. Посмотреть, нет ли там какого-нибудь слабого места», — сказал Фаворита. «Сколько у нас уйдет на то, чтобы разломать бетон и арматуру по бокам?»
«Как минимум пара дней, если работать круглые сутки», — ответил дон Эрнесто.
«А и вправду надо туда заглянуть. Я сам пойду», — подал голос капитан Марко.
«Это ведь он послал туда Антонио». Настал момент проверить себя, и он был даже этому рад. У дона Эрнесто завибрировал телефон. Бросив взгляд на экран, он быстро поднялся по лестнице, вышел во двор и двинулся к павильону напротив бассейна. Кровь оттуда уже смыли. На полоске цементной затирки между плитками намертво пропитались кровью Антонио, стали густо багровыми. По ним суетливо бегали крошечные муравьи. Звонил Диего Рива, адвокат Хесуса Вильяреала. Звонок был переадресован из офиса дона Эрнесто в Картахене. «Дон Эрнесто», — промолвил Рива проникновеннейшим из всех своих голосов. «Очень приятно было видеть вас вчера, невзирая на печальные обстоятельства. Вот решил позвонить. Вы сейчас в Картахене. Надо бы кое-что обсудить». «Отъехал по делам». «Так чем могу, сеньор Рива?» «Хочу сделать одно доброе дело, сеньор. Я полагаю, в самое ближайшее время вы воспользуетесь информацией, которая с такой опасностью для себя снабдила вас, сеньора Вильяреал?» «Да, пожалуй, что воспользуюсь», — подтвердил дон Эрнесто, задумчиво оттопыривая щеку языком. «Я тут сделал одно крайне тревожное открытие. Меня поставили в известность, что один из ваших деловых конкурентов, бегло проглядывая эти материалы, внес в них ряд изменений, которые могут напрямую сказаться на вашей безопасности. Признаться, я очень за вас обеспокоен. Жизненно важно, чтобы указанные материалы были приведены к первоначальному состоянию для вашей собственной безопасности».
«Я очень ценю, что вы не стали тянуть со звонком», — ответил дон Эрнесто. «А какого рода изменения? Я могу дать вам номер факса, или же вы можете отсканировать их и прислать мне прямо на телефон».
«Я предпочел бы лично встречу», — сказал Рива. «Так уж удачно сложилось, что сейчас я как раз в Картахене». «Дон Эрнесто, мое невольное участие во всем этом проекте оказалось связано для меня с очень серьезной личной опасностью, не говоря уже о необходимости контактировать с сеньорой и ее сестрой, с которой вообще крайне сложно иметь дело, если не вдаваться в дальнейшие подробности. Так что я смею рассчитывать на должную благодарность с вашей стороны. По-моему, $1 миллион — не такая уж высокая компенсация за перенесенные мною тяготы».
«Карамба!» — не сдержался дон Эрнесто. $1 миллион — не жирновато ли для простой благодарности, сеньор Рива?
«Вам нужна эта информация. От нее зависит жизнь ваших людей», — невозмутимо возразил Рива. «Многие люди не столь щепетильные в вопросах чести, как я, подумали бы над возможностью получить вознаграждение от властей».
«А если я не заплачу?»
«Когда у вас будет время хорошенько все обдумать, оглянуться назад и нацелиться взглядом в прошлое, сидя у разбитого корыта, тогда вы поймете, насколько жестоко ошибались».
«Сеньор Рива, а как вы посмотрите на 750 тысяч?»
«Боюсь, что торг здесь неуместен».
«Я очень скоро с вами свяжусь», — бросил дон Эрнесто и тут же нажал на отбой. Подозвав к себе Гомеса, он обсудил с ним Диего Риву и его телефонный звонок. «Мол, нацелишься потом в прошлое и будешь слезы лить», — вольно процитировал адвоката дон Эрнесто.
«Нацелишься?» — оживился Гомес. «Целиться это мы умеем.
Если я заплачу ему, Гомес, он тут же сдаст нас Мигре, как только получит деньги, чтобы и у них бабла срубить. Я собираюсь назначить ему встречу у могилы Хесуса и хочу, чтобы ты помог ему как следует оглянуться назад, вправил, так сказать, мозги. Помнишь, как в том кино Дракула развернул Рейнфилду башку задом наперед?»
«Помню», — кивнул Гомес, — «но был бы не прочь еще разок пересмотреть этот кусок. Ничего, если я подряжу себе в помощь своего дядю, он очень способный».
«Подряжай. Отправляйся, как только тут совсем закончим», — распорядился дон Эрнесто.
«Си, патрон, но ваша безопасность.
При мне всегда кто-нибудь будет.
Из этих-то? Ладно, сеньор, если вы не против профессионального совета, то кого бы из них вы не выбрали, обязательно возьмите еще эту девчонку, Карри. По-моему, у нее к этому делу талант. Я такие вещи спинным мозгом чую. Не забывайте, Хесуса как раз баба шлепнула».
Дон Эрнесто не стал сообщать Гомесу, что в схемах сейфа могут быть фатальные корректировки. Фаворита тоже в известность не поставил и вообще никому ничего не сказал. Если Диего Рива вдруг проболтается, на золотом рынке Майами, где разместить добытое сомнительными способами золото обычно не проблема, начнутся брожения и неразбериха. Федералы и КЦББ, комиссия по ценным бумагам и биржам США, начнут землю носом рыть, чтобы его отыскать. Возьмут под колпак все местные плавильные производства. Хесус говорил, что часть слитков с серийными номерами. Золото придется увозить из страны, чтобы переплавить. А прямо в сейфе везти нельзя, если в него встроены датчики удара и движения. Хотя, в конце концов, что такого страшного произойдет, если эта железная коробка и впрямь взорвется? Ни свидетелей, ни улик. Но остальные дома еще на улице покоцают. Ну, потеряет он пару-тройку полезных людей. Но так-то вообще ничего особо серьезного. Итак, надо вскрывать сейф на месте и сильно с этим не затягивать. Нужно перевести золото в другое место, пока Диего Рива не решил стукнуть в полицию.
Дон Эрнесто опять взял телефон и позвонил на Гаити. На звонок ответил человек в коричневом комбинезоне, который в тот момент в аэропорту Пор-де-Пе прочищал топливные фильтры самолета, построенного 60 лет тому назад. После короткого разговора он получил от Дона Эрнесто заказ: 500 фунтов свежесрезанных цветов и 3 стиральные машины.